Теперь, когда в России православная вера и вправду возрождается, когда и сам владыка Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский прославлен в своем Отечестве в лике святых, его милующая, сострадающая любовь светит нам с особой силой. Он наш заступник, наш ходатай и чудный помощник. И у программы нашей цель одна — чтобы хоть одно сердце согрелось бы теплом и светом, исходящим от лика святителя Иоанна, и хоть одна душа среди бурного житейского моря возвала бы с искренней верой: «Святителю Отче Иоанне, моли Бога о нас!» И Он отзовется, Он придет и поможет. Веронин Тимофей. Шанхайский чудотворец. Так долго ему никогда еще не приходилось плыть. Но владыка радовался этой тишине и простору. Морские восходы и закаты запомнились на всю жизнь. «Слава тебе, показавшему нам свет!» — шептали губы, когда на рассвете служил он один на один с фиолетовой далью моря. Солнце выкатывалось быстро и неожиданно, и по водной глади протягивалась навстречу владыке золотая дорожка. Он не мог оторвать взгляда от этой искрящейся ряби. Так и хотелось шагнуть по ней навстречу невечернему дню. А теперь, после этого почти месячного пути, он шел по твердой земле, по асфальту улицы, не веря своим ощущениям. Море осталось позади. Корабль давно уже вошел в док и, как большое чудовище после охоты, угомонился и заснул. А маленький человек в черном длинном одеянии с небольшим чемоданчиком в левой руке шел, прихрамывая, по набережной. Прохожие иногда оглядывались на него. Он чем-то напоминал им тибетского монаха, но только с европейским лицом и почему-то в черном. Чемоданчик был совсем небольшим. Немного привез с собой из Европы невысокий путешественник. Его имущество было весьма скромным. Несколько книг, икона Спасителя, да что-то из одежды, вот, пожалуй, и все. То и дело он останавливался. После такого пути ноги держали плохо. Несколько человек нерешительно двинулись ему навстречу. Он впервые за долгое время услышал русскую речь. После первых приветствий и благословений встречавшие как-то странно замолкли, словно с недоверием рассматривая худенькую темную фигурку епископа. Не таким представлялся многим из них владыка. Нет в нем власти и силы. Слишком он простой, слишком всклокочена у него борода и ходит как-то странно. И говорит скомканно, непонятно, почти как ребенок. Его посадили в старенький «Опель», он перекрестил дорогу. За окном проплывал многоэтажный, многолюдный и многоязыкий Шанхай. Город, где ему предстоит служить больше 10 лет. Где ждут его еще неведомые, но родные дети. Среди серых зданий блеснуло золото. На утреннем солнце весело сиял крест на куполе русского храма. Это дом Божий и его дом, где ему придется молиться и плакать о тех, кого забросил страшный 20 век из разных уголков России сюда, в жаркий и многолюдный китайский порт. Споручница грешных — так называлась икона Божией Матери в в честь которой освящена была русская церковь в Шанхае. И сам владыка приехал сюда, чтобы стать для потерянных и грешных русских эмигрантов поручителем и опорой. Шанхай часто погружался во тьму. Впрочем, кое-где горели фонари, но редко. Китай готовился к войне, берег электроэнергию. Храм оставался совсем пустым. Те немногие прихожане, которые любили тихие будни службы, расходились. Бывало, только подойдет какая-то заплаканная женщина и станет говорить что-то быстро-быстро, и он отправится за ней. Потому что для того и существует время, чтобы кому-то оказать милость, чтобы откликнуться на чей-то зов. Погодите, не плачьте, молитесь пречистой. И владыка кланялся в сторону иконы у царских врат. Сейчас только накину пальто. Да, и в Шанхае бывает холодно. В конце осени начинается страшный ветер с моря. Ветер и дождь. Пронизывающий до костей дождь. Они шли по улице. Единственный фонарь бился на шнуре так отчаянно, что казалось, это предсмертные конвульсии умирающего. Женщина невольно закрыла лицо руками и задрожала от рыданий. Ей на плечо легла легкая худая рука. «Бог безмерно милостив, родная моя!» — проговорил, чуть заикаясь, владыка. Окна домов дрожали от ветра. Казалось, картонные дома сейчас разлетятся на части или размокнут и упадут на асфальт бесформенными грудами. Но какая-то сила держала их. Они стояли, несмотря на ветер и ливень. «Вы понимаете?» — снова и снова повторяла женщина. «У моей крошки дифтерит, а ведь ей всего 7 лет. Она такая тоненькая, прозрачная, весь рот в пленках. Еще немного и задохнется. А в больницу ее не взяли. Говорят, нет мест. Значит, все? Конец нашей крошки. Одна единственная она у нас. Как нам теперь быть? О, что за жизнь! Что за жизнь? Чужая страна! Нищета, тяжелая работа! За что? За что?» И легкая рука опять ложилась ей на плечо. Она поднимала заплаканные глаза и встречала теплый, лучистый взгляд. На очках были слезинки дождя. «Не надо, родная моя, не надо!» — говорил этот взгляд. «Бог безмерно милостив, только обратитесь к Нему всей душой, всем сердцем». «Да, да, когда в больнице отказали», — продолжала женщина, как будто немного успокоившись. «Я поняла, что только Бог может спасти мою крошку, и я кинулась к вам, владыка. Знаю, вы всегда в храме, вы отзоветесь». Ветер и дождь захлестнули последние слова женщины. Оглядевшись вокруг, женщина невольно подняла руки, чтобы защититься от падающих строений. Но владыка взял ее за пальцы и сжал их. От его руки передавались тепло и сила. Ей стало спокойней. «Еще немного. Один квартал. Потом свернуть за аптекой, и вот уже их дом. Там в крохотной эмигрантской квартирке на застиранной простыне кашляет и хрипит ее девочка, 7-летняя Валечка. Валечка-малечка, как называла она себя лет с 4. Все остальные повторяли за ней и посмеивались. А теперь она металась на кровати то ли во сне, то ли в бреду. Ей представлялось, как она идет мимо храма и видит в открытые двери, что там епископ с черной бородой стоит у царских врат и зовет ее к себе. Зовет. И она рвется на службу, но кто-то не пускает ее, и уже какая-то сила несет ее мимо храма. Дальше. Дальше. И вот она уже видит себя среди льда и снега. И откуда только этот лед? Ведь в России она не бывала и настоящей зимы не видела. И ей нужно почему-то взбираться на ледяную горку, падать, скатываться и снова забираться. И она уже задыхается, ей не хватает воздуха, но она ползет, ползет, и это катание не доставляет ей никакой радости. И когда в очередной раз она срывается вниз, ей становится невмоготу, и она кричит: «Мамочка!» Но крика не выходит, а только сдавленный кашель. И так не хватает воздуха, и кажется, что этот вздох будет последним. Она вскидывает руки и слышит: «Валечка! Валечка!» Она открывает глаза и делает глубокий вздох. И словно бы этот вздох дается ей гораздо легче. На нее смотрят лучистые глаза, смотрят из-за очков внимательно, проникновенно. Такие родные и в то же время таинственные глаза. Где-то она их видела. И Валечка вспоминает. Храм, золотая чаша и эти глаза, которые смотрят на нее внимательно и ласково. И тот же голос, что звал ее сейчас по имени. «Что ж ты, Валечка, ко мне на службу не пришла? Тебе что угодно, лишь бы службу пропустить». Ласковые глаза сощурились в улыбке. «Я хочу спать», — прошептала сквозь сон и забытье Валя. Ее снова стал охватывать страх. Дышать становилось все труднее. Вот еще один вздох, еще один. «Нет, ты не можешь спать, потому что я тебе должен сказать одну шутку. Ответь мне, ехал трамвай, шел дождь. Какой у трамвая номер?» Валя сморщила лобик. Сон стал отступать. Вздохнулось легче, но ответа она не знала. «Никакой», — пролепетала она. «А вот ты не угадала, он мокрый», — засмеялся владыка. Валя улыбнулась, но темная пелена снова наступала на нее. Она отчаянно сопротивлялась, даже замахала руками. «А вот еще, Валечка, послушай. А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала. Кто остался на трубе?» «А я это знаю!» Вдруг обрадовалась Валя. «Осталась на трубе И!» «Правильно!» Выкрикнул владыка. «А теперь я тебе такую историю расскажу. Плыл карась, а навстречу ему старая коряга. Коряга говорит...» Но что сказала коряга, никто так и не узнал, потому что Валя, глядя в веселые глаза гостя, слушая его болтовню, вдруг так расхохоталась, что трудно было поверить в ее страшную, смертельную болезнь. А владыка продолжал говорить что-то еще и тоже хохотал. И странно было слышать этот веселый смех от того, кто чаще глядел печальными глазами на скорбный мир. И вдруг Валя поперхнулась. Смех прервался. Она вздохнула, охнула И в один миг пленки, закрывавшие ее горло, лопнули, и она вздохнула полной грудью. Не веря своим глазам, мама очистила ее горло. Валя была спасена. Она дышала ровно и спокойно, и радостно глядела на своего спасителя. А тот стоял у кровати девочки и смотрел уже совсем по-другому. Серьезно и тихо. Он видел какой-то совсем другой мир. Мир вечного света. Его губы что-то шептали. Он перекрестился, попрощался и неожиданно ушел, хотя на улице была ночь, и Шанхай тяжело вздыхал во сне после дождя и ветра. А владыка шел по лужам с тоненькими пленками бензина, на которых фонарный свет играл всеми цветами радуги. Он шел вперед, через тьму китайского города. Шел туда, где был нужен, где кто-то звал его, где кто-то опять потерял последнюю земную надежду и чаял только небесной помощи. И один только владыка Иоанн мог спасти, потому что он никогда не терял связи с небом и видел своим зрячим сердцем чужую боль. Это были выдержки из книги Веронина Тимофея «Иоанн, имя ему». Продолжение в следующей программе. С вами была Дарья Винтер. Всего вам доброго!